Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я повзяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня пятница, 2 декабря, и мы с вами прочитаем отрывок из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 главу, в начале с 9 по 13 стих, а потом с 24 по 28 стих. Вот как звучит этот отрывок в современном русском переводе. «Потому что Бог предназначил нам не ярость гнева, а спасение, которое мы получим через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, спим ли смертным сном, жили вместе с Ним. Поэтому ободряйте друг друга и друг друга созидайте, что вы, конечно, и делаете. Просим вас, братья, будьте признательны тем, кто усердно трудится среди вас, кто вас направляет и наставляет в Господе. Относитесь к ним с величайшим уважением и любовью за то дело, которое они делают». «Будьте в мире друг с другом. Верен тот, кто вас призывает, и он совершит это. Братья, молитесь и о нас. Приветствуйте всех братьев святым поцелуем. Господом вас заклинаю, прочитайте это письмо всем братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с вами». Сегодняшние стихи, они тоже отчасти содержат, так сказать, освещение вот этой тематики, связанной со смертью, с воскресением, с вторым Христовым пришествием. Ну и потом мы делаем некоторый скачок, пропускаем кусочек, который когда-то будет прочитан, по всей видимости, в воскресенье или в субботу. И сразу же читаем концовку послания, так называемый постскриптум. Вот, и, собственно, заканчиваем чтение этого прекрасного послания. Итак, еще раз обратимся к началу сегодняшнего отрывка. Это 9 стих, который действительно является таким переходом от темы, начатой в 5 главе, то есть о том, что внезапно придет Господь, как приходит вор в ночи, да, и когда будут говорить всюду «мир и безопасность», помните, да, это очень яркий и, в общем-то, справедливый отчасти лозунг Римской империи. Конечно, мы можем сказать о том, что как в любой империи, как в любом государстве, в Риме было множество своих проблем. Царство Кесаря никогда не может быть царством Божиим. Мы об этом помним и должны трезво отдавать себе в этом отчет. Всякая попытка сделать царство Божие на земле, да, создать какое-то государство, такое утопическое, скажем, мы помним, что было много попыток и соответствующая литература существует на тему того, как создать идеальное государство. Но, как правильно сказал, по-моему, как раз-таки отец Януарий, наш замечательный библеист, на которого мы часто опираемся и ссылаемся, он как-то сказал так, что попытка построить Царство Божие на земле в конечном счете заканчивается адом, да, на земле, то есть прямо противоположным результатом, потому что попытаться заставить людей как-то насильно, да, каким-то административным ресурсом верить, там, скажем, в Бога, да, и придерживаться каких-то религиозных принципов или каких-то иных принципов, может быть, не прямо религиозных, но каких-то абсолютно единых, так сказать, да, то есть такой тоталитарный способ установления, так скажем, идеального государства. Ну, как пытались сделать, в принципе, во время всех тоталитарных режимов в их зачатке, да, скажем, и нашу страну это, конечно, не обошло, то всегда вот попытка создать некое, так сказать, идеальное государство, оно приводило к тому, что было множество крови, множество жертв, и, конечно, это было очень далеко от Царства Божия на земле. Так вот, конечно же, и в Римской империи было множество своих недостатков и проблем, но что касается этого лозунга «мир и безопасность», то, конечно же, в общем-то, действительно, на тех территориях, которые присоединяла к себе Римская империя, на них царило уважение к римскому закону, к римскому праву. Мы знаем, что римское право, оно и впоследствии стало основой для всякого другого права, для византийского, в определенной степени и для европейского права. Многие моменты, которые были тогда уже в римском праве, они нашли свое отражение и В современной юриспруденции, на самом деле. Поэтому действительно в этом отношении успехи римского государства, наверное, не вызывают больших сомнений. Потому как, вспомним, даже уважение и права гражданина Рима. Да, вот апостол Павел был римским гражданином, и хотя его, вы помните, часто, конечно, подвергали побоям, унижениям каким-то, ситуациям попадал сложный, но все-таки, когда он говорил о том, что он гражданин Рима, то все сразу начинали, что называется, напрягаться, что как же так вот они побили без суда и следствия гражданина Рима. Да? И сразу, вы помните, да, из книги Деяний эту ситуацию, сразу же предлагали апостолу покинуть этот город, так сказать, чтобы не было никаких проблем ни у него, ни у тех, кто, собственно говоря, подверг его телесному наказанию, его гражданина Рима. Да? И также, когда апостол Павел просил суда Кесаря, да, отправьте меня в Рим на суд Кесаря, то есть Цезаря. И мы помним, что тоже его желание было исполнено, потому что закон все-таки как таковой, считался основой стабильности Римской империи. Да, вовсе не религия как таковая, потому что язычество, оно переживало в определенной степени кризис, и уже по-настоящему мало кто верил в существование языческих богов, будь то там греческих, будь то римских, которые во многом являлись такой калькой с греческих богов. Вот. Поэтому, конечно, законность, вот этот мир и безопасность, вот что, казалось, является действительно стабильной основой Римской империи, ну, действительно, во многом таковой и являлась. Другое дело, что апостол Павел говорит, что это не защитит никого от внезапного пришествия Христова. И действительно придет Господь как вор в ночи. Это нужно помнить, братья и сестры, всем нам и в нашу, конечно, эпоху, когда мы очень, может быть, сильно надеемся на какие-то тоже вполне себе земные механизмы царства Кесаря для стабилизации нашей жизни, для превращения ее в нечто такое действительно стабильное, комфортное. Вот, мы должны помнить о том, что даже если это и получается, то это не означает, что это может каким-то образом повлиять на планы Господа в плане Его второго пришествия. Может случиться так, что как раз когда вновь будут говорить мир и безопасность, то действительно Господь и сочтет нужным все-таки прийти во второй раз и подвергнуть этот мир, который будет пребывать вот в этом комфорте земном, в этой стабильности, подвергнуть суду, то есть кризису. Помните, да, что суд по-гречески – это кризис. Мы сейчас очень много говорим о различных кризисах. Так вот, нужно помнить, что изначально слово «кризис» всегда было связано с судом, ну, поскольку оно, собственно, так и переводится с греческого языка. Поэтому, когда мы употребляем это слово, надо помнить, что это означает, что наша жизнь экономическая, социальная, политическая, может быть, религиозная, подвергается суду. И судит ее, конечно, Господь, тот, кто вообще может подвергать, что бы то ни было, суду. На самом деле это Его суд. Просто мы часто вычеркиваем как бы Его, да, из нашей жизни, ну, скажем, общество современное, и считает, что кризисы, они как бы сами по себе наступают, но для верующего человека кризис – это всегда прикосновение, так сказать, Божьей десницы и именно Его суд. Напомню, дорогие братья и сестры, о том, что мы сегодня с вами читали отрывок из первого послания апостола Павла к фессалоникийцам, 5 главу, в начале с 9 по 13 стих, потом с 24 по 28 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь.
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей.